Так, мы говорим с вами о разуме сейчас. То есть разум нужно развивать. Веды говорят, что человек — это разумное существо, в отличие от животных. У животных тоже есть ум, но разум не функционирует, он в зачаточном состоянии живет. А у человека разум начинает функционировать. И разум состоит из знания о том, кто я такой, о своей природе. Мы сейчас говорим о природе мужчины, природе женщины. Это более глубокое знание, оно дает понимание, куда направить свою жизнь, в какое русло. Это очень важно знать. Если человек не направил в правильное русло свою жизнь, его характер не может раскрываться, и поэтому он не может понять, что ему делать в жизни, чем заниматься. Но по факту, когда человек понимает, чем ему заниматься, вся деятельность человека также зависит от состояния разума. Есть четыре структуры разума, которые определяют направление деятельности у человека. Я вам сейчас говорю просто направление, не специальности. Попытайтесь это понять. Я сейчас не говорю о мужчине и женщине, я говорю просто о структуре разума. Мы сравниваем три центра разума со светофором. Когда вот этот верхний светофор очень сильно включен у человека, а вот этот на втором месте находится, тоже работает, а тот спит, третий, то в этом случае человек склонен к тому, чтобы изучать, давать знания и заниматься такой деятельностью, как преподавание, научная деятельность, юриспруденция, медицина, связанная с тем, как, чтобы обучать людей. Он становится тренером или он становится, допустим, человеком, священником, который изучает духовное знание. Понимаете, то есть категория людей, которые склонны давать знания и учиться. Они всю жизнь по факту учатся и дают знания. Они работают над собой всю жизнь, вот эти люди. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, я к какой категории отношусь? Ну и что толку я вам сейчас скажу? От этого ничего не меняется. Почему? Потому что ты, пока сам себе это не откроешь, ты не сможешь так функционировать. Итак, смотрите, то есть вот этот вот тип людей, он очень широкий, это широкая категория людей. Допустим, насколько это глубокая тема. Допустим, человек рисует картину. Он может рисовать ее для того, чтобы давать людям знания. Первый тип людей. Второй тип. Он может рисовать, то есть это тип, как первый тип ученых, да? Ученый, человек склонен к науке. Или вот такой тип людей. Назовем их учеными. Второй тип людей. Человек склонен управлять обществом, процессами, которые происходят в этом мире. В этом случае он картину будет рисовать для того, чтобы как-то на политическую обстановку страны, у него патриотические картины будут. Третий тип людей — люди, которые склонны к тому, чтобы создавать средства и обмениваться ими, то есть назовем бизнесмены. Он такой человек будет рисовать картину для продажи. Четвертый тип людей — это люди творческие, которые хотят любовь создавать в этом мире, они хотят красоту создавать. Этот тип людей будет рисовать картину для красоты. Чувствуете разницу, нет? Один врач будет давать знания, второй врач будет за заведующим отделением медицинским, третий врач будет торговать этими БАДами, и четвертый врач будет просто любить свое дело и лечить людей. Чувствуете, нет, разницу? Это все совершенно разные люди, разных типов. И это в каждой специальности такие есть градации. То есть, если вы меня спросите, чем конкретно мне заниматься, там, химией, физикой или гайки крутить, это определяется наклонностями человека. Понимаете, не путайте наклонности и тип разума, тип личности. Потому что человек может иметь, допустим, наклонность что-то мастерить руками, допустим, но он может действовать четырьмя этими типами в этом случае. Понятно, да? Так, второй тип, то есть первый тип, вот этот центр разума самый активный. Какие отличительные качества этих людей? Они склонны учиться, они склонны к знанию, они всегда спрашивают, как жить правильно. Им нужен наставник, они очень склонны разработать над собой. И по факту они всегда с позиции науки смотрят на все, с позиции научных фактов на все смотрят, такие люди. Им нужны факты, наука. Нужно разобраться, прежде чем что-то делать. Правда или истина для них дороже всего, для таких людей. И самое главное качество развитых таких людей – это смирение. Смирение. То есть настоящий ученый – это тот, кто хочет правду, а не степени ученый. И тот, кто не считает себя слишком умным, он не гордится собой. Понимаете, значит, настоящий ученый. Признаки развитого человека, который получает счастье от своей деятельности. Мы знаем, что Эйнштейн в конце жизни сказал, что я считаю, что я практически ничего не знаю об этой Вселенной. Ну, то есть настоящий ученый, он скромен, он не выпендривается перед всеми, понимаете? Дальше вторая категория людей. Очень активен вот этот центральный, средняя часть разума, очень активна. Вот это. А это на втором месте стоит. Я уже с другого аспекта смотрю, не женское, а мужское, с другого аспекта. Вот здесь активность высокая. Мужчин и женщин это одинаково. Вот эти типы людей четыре. Средняя часть разума, она связана с любовью к обществу, к людям. И человек по факту, он очень сильно беспокоится о том, чтобы общество развивалось. Он беспокоится об общественной жизни. Да? И беспокойство его связано со знанием. Он пытается это применить в аспекте знания. То есть он хочет знать, как управлять обществом. Как сделать так, чтобы общество нормально функционировало. Таких людей называют управляющими. То есть эти люди с аспекта власти и социальной деятельности смотрят на этот мир. То есть они пытаются понять, как правильно все должно функционировать, как правильно все организовать. И таких людей надо называть организаторы или руководители. Понимаете, они бывают разных вариантов, эти руководители. От полководца, допустим, до политического деятеля, от директора завода до солдата просто, милиционера. Понимаете? То есть эти люди управляют обществом на разных звеньях. Их качества основные. Такой человек должен стремиться вот как развивать. Смотрите, есть развитый ученый, есть неразвитый. Есть тот, который нашел себя в жизни, есть тот, который потерял себя в жизни. Развитый ученый, я вам сказал, как выглядит, он скромный, и он стремится к истине. Два качества основных. Неразвитый ученый гордится собой, очень сильно стремится к ученым степеням и постоянно подставляет факты научные для того, чтобы его уважали. Понимаете? Он, для него истина не дороже всего. Для него дороже всего его престиж. Не настоящий, не счастливый ученый. Будет всегда мучиться в жизни. Не чувствовать, что он занимается своим делом. Счастливый правитель какие качества имеет? Первое качество. Он склонен защищать людей, заботиться о них. Первое качество. Желание защищать, проявлять мужество в защите нации, людей. И рисковать для этого своей жизнью. Первое качество. И второе качество – это способность быть влиятельным человеком. Это означает держать свое слово, означает выглядеть нормально, то есть быть социально высокое положение занимать, выглядеть нормально, держать свое слово, знать, как разговаривать с людьми, чтобы уважали. И так далее. Теперь неразвитый человек вот в этом второй категории, как он себя ведет? Первое качество – эксплуатация людей, желание подавить их волю и властвовать над ними, не защищать их, а мучить. И второе качество неразвитого такого человека – это бескультурие. То есть он может совершить такой поступок, что всем смешно будет. Он не может вести себя как лидер общества, такой человек, по факту. Понимаете? Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что или человек счастлив в своей деятельности, несчастлив. Мы сейчас не обсуждаем, кто есть кто. Мы говорим о том, будет счастье в жизни или нет. Вот, допустим, у Суворова было счастье в жизни. Почему? Потому что он любил солдат, заботился о них постоянно. И он был всегда, вел себя достойно в любой ситуации жизни. Понимаете, я две вещи сказал основные, и они определяют личность. Видите, личность определяется не квалификацией того, насколько он выучился там в каком-то учебном заведении. Мы сейчас говорим о развитости разума или характера человека. Допустим, человек выучился на международные отношения, сейчас все учатся на международные отношения. Выучился на международные отношения, но дипломату, есть качество дипломата определенное. Значит, дипломат должен уметь разговаривать ясно, он должен уметь терпеть любую обиду, он должен уметь иметь мягкую, деликатную речь, которая не ранит другого человека. Он должен очень глубоко разбираться в личностях и в людях и знать тайный смысл слов и эмоций. Вот такие качества дипломата. Насколько важно это? Хороший дипломат спасает страну от войны, просто одной беседой. А плохой дипломат, наоборот, едет и рушит отношения с целым государством. Просто потому, что он тупой как баран, этот дипломат. Не потому, что отношения были плохими, а потому, что он их сделал плохими. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть качество выше образования. Он, допустим, знает, что такое, там, что ему нужно функционально делать. У него есть какие-то научные там, понимания вопроса дипломатии. Но у него нет характера, чтобы это сделать. Это значит, что он никогда это не сделает. Никогда не сделает, по факту. Это большая проблема. Таким образом, смотрите, характер человека стоит на первом месте. Но в нашей системе образования что на первом месте стоит? Просто механическая квалификация человека, да? Насколько он владеет специальностью. Это неправильный подход к жизни. В древней культуре людей сначала учили характеру. До 15 лет людей учили иметь правильный характер, а потом уже давали им знания специальности. И это работало очень серьезно. Если человек не может быть бесстрашным, зачем его учить стрелять из пистолета? Смысл какой? Он увидит танк, и куда он будет стрелять дальше? В штаны. Потому что у него нет характера, чтобы стрелять в танк. Он будет стрелять в штаны. Или чувствовать, ощущать, как кровь по ногам хлыщет. Желтая, правда. Ну ладно, это уже другой вопрос. То есть, видите, характер главное, а квалификация, которой мы учим людей, на втором месте стоит. Вот. Следующий тип людей – это бизнесмены. Люди, которые на самом деле имеют природную склонность. У них вот этот вот центр разума активен. У них есть желание заботиться о других, но понимание заботы у них другое. Этот центр разума связан со знанием, этот с любовью, а третий центр разума связан с самосохранением. И вот эти люди, у них вот этот центр разума активен, а нижний на втором месте стоит. И поэтому они считают, что счастье людей зависит от того, насколько их жизнь сохранена. То есть зависит от количества средств или достатка в жизни человека. Понимаете? Поэтому кто такие бизнесмены? Бизнесмены – это люди, которые заботятся о достатке. Как они это делают? Они это делают с помощью общения. То есть, смотрите, качество бизнесмена. Бизнесмен должен быть заботливым в плане развития достатка людей. Он должен знать, куда вложить силы, чтобы появился достаток. Это первое его качество. И второе его качество – это способность держать свое слово в отношениях. Свое слово держать. Вот у купцов, вот этих древних купцов, там, допустим, 100 лет назад, 200 лет назад, было такое выражение «стереть в порошок». «Стереть в порошок» означает, что они записывали на стене мелом, с кем они будут сотрудничать. Если человек обманывал их, он стирал этого человека со стены. Значит, и его друзья тоже стирали. С этим человеком никто не заключал сделки. Его стерли в порошок. Значит, что он уже будет нищим через некоторое время. Просто потому, что он не выполнил свое слово. Понимаете, слово бизнесмена является его имиджем, маркой. И счастье ему приносит в жизни. Когда он так себя ведет, он заботится о людях. То есть, что бизнесмен должен делать? Конечно же, зарабатывать деньги. Вопрос для чего? Неразумный бизнесмен думает, что он должен зарабатывать для того, чтобы построить себе виллу где-нибудь на Майами и летать туда пописать и покакать в свободное время. На самом деле, нормальный, разумный бизнесмен знает, что счастье приносит, когда ты эти деньги используешь для развития общества, когда ты кормишь нищих, когда ты создаешь образовательные проекты какие-то, обучаешь детей, когда ты даешь возможность людям жить лучше с помощью этих денег. Называются меценаты такие люди. Они испытывали огромное счастье, потому что их люди любили. И спрашивается, что значит испытывали счастье, Олег Геннадьевич, что вы понимаете под этим словом? Сейчас я объясню. Вот смотрите. Веды объясняют, что человек живет внутри себя, не снаружи, а внутри. Вся современная культура, она объясняет все наоборот. Она говорит, вот смотри, как надо жить. У тебя должно быть холодильник с дистанционным управлением, летающая стиральная машина, у тебя должен быть пылесос, который как бы пылесосит все, что может сам. Не надо даже париться. И пыль выбрасывает, сам на улицу выходит. Понимаете, то есть люди думают, что нужно вот это вот все, вот это вот круто устроить, и тогда внутри будет счастье. Теперь смотрите, ведическая культура говорит все наоборот. Вот это все, что снаружи находится, оно счастье не приносит, если нет глубоких отношений друг с другом. Вот, допустим, сейчас проводим тест такой. Глазки закрываем все и вспоминаем близкого человека. Давайте вспоминаем. У нас тренинг такой. Вспоминаем близкого человека. Я вам сейчас говорю ответ, три ответа. Первый ответ – не вспоминается. Второй ответ – вспоминается с обидой или с неприязнью. Третий ответ – светлая память о человеке вспыхивает. Открывайте глаз. В первом случае у вас нет отношений, не вспоминается. Значит, вы живете с человеком, но по факту вы с ним копите деньги на холодильники, на машины, на квартиру, но у вас нет с ним отношений, значит, нет счастья никакого. Просто пустую жизнь живете, все. Пустота. Второй вариант. Вы не знаете, как строить отношения с этим человеком, потому что не вкладывали силы в это. Вы не изучали, как это делать. У вас не было возможности внутренней. В результате вы просто тратите с ним зря свое время и портите эти отношения. Если обида там, неприязнь к нему у вас, допустим. И третий тип – светлая память о человеке. Вы хорошее, что-то вспомнили о нем. Это значит, что у вас есть нормальная, правильная, обычная, хорошая, обычная, видите, обычная, хорошая жизнь. Запомните, люди, которые очень сильно вкладывают в труд, работу, они вот очень сильно заинтересованы в расширении своей жилплощади, у них нет времени на отношения. Когда им отношения строить? Они уходят на работу, потом приходят усталые. У них нет сил для отношений. Вы скажете, Олег Геннадьевич, так все сейчас живут. Я понимаю, что есть скованность определенной ситуации, но есть направленность также личности. Понимаете, если личность на работе желает счастья своей жене, своим детям, то уже есть отношения. Веды говорят, отношения в сердце, они не заканчиваются, когда люди вместе или снаружи. Энергия ума действует постоянно. Если женщина, допустим, прощает своего мужа в своем сердце, у нее есть с ним отношения, даже если есть раздоры. А если она не понимает, что надо этим заниматься, вот сидеть и учиться прощать, то у нее не будет отношений. Она говорит, он меня не любит. А ты приложила усилия, чтобы полюбил или нет? Вот в этом вся проблема. Мы не знаем, куда прилагать усилия. Все усилия идут на накопление денег на телевизор. Понимаете? А не на то, чтобы создавать счастье в отношениях. То же самое касается бизнесмена. Вот представьте, он надул всех, кого мог надуть вокруг. Его все не любят. Он будет счастлив, нет? В бизнесе в своем будет счастлив. Но он будет счастлив в том, что у него много капусты будет, бабла. Так, что у него еще будет? У него будет понты будут. Потом у него будет много вещей всяких. Вот, одежда, он сможет бизнес-класс вот так вот. Вот так я вижу каждый день. Вот так. Проходи. Вот, нормально все. Это хорошо. Если человеку этого хочется, пожалуйста. Но счастья-то не будет. С женой глубоких отношений не будет. С детьми не будет отношений, человек в пустоте будет жить. Почему? Потому что он не те цели поставил. Бизнесмен должен жить так, чтобы все счастливы были вокруг. Вы скажете, Олег Геннадьевич, вы куда попали, посмотрите. Сейчас так невозможно жить. Я согласен, потому что нет образования. Но вот у меня, вот, допустим, мои лекции организуют тоже люди, которые занимаются политикой, бизнесом, и они прилагают усилия к тому, чтобы в стране было лучше. И эти усилия уже успешны, понимаете? То есть можно все менять, может быть, не сразу, но можно. Для этого нужно сначала обрести знание, что делать, понимаете, что менять-то надо. Менять надо знания у людей, надо, чтобы люди поняли, как жить. Если по кабельному телевидению, я неправильное ударение поставил, по кабельному все-таки. Если по кабельному телевидению постоянно мертвые не потеют, показывают, то что это у нас изменится внутри от этого? Ничего не изменится. Мы не сможем развиться как личности. Так или нет? Согласны со мной? Нет нравственных фильмов, нет понимания, как развиваться. У нас нет личного основного развития. И никто не занимается этим по факту. Из-за этого что происходит? Что бизнесмен просто не знает, как ему быть счастливым. Он не знает, что есть тонкие связи между людьми. Если ты всех обидел, ты не можешь быть счастливым по факту. Не можешь. Я в милицейской академии лекции читал разок. 500 милиционеров слушал. Страшная вещь. У меня ноги тряслись. Мне 40 минут дали. Адъютант сказал, 40 минут тебе на все. Они меня слушали. Вот так вот. 21 минут вот так. Давай, говори, уматывай. Быстрее. Вот так вот. Я не знал, что делать. Я понял, что надо говорить на их языке. Я им начал объяснять, что есть определенные энергии, которые связаны вот с этой вот способностью человека управлять. Начал говорить, что, например, способность управляет Марс. С этой планетой связаны разные органы, которые находятся по прямой линии, вот так вот. Допустим, люди, которые имеют склонность к власти, у них обычно сильный аппетит. У них обычно очень сильная продуктивная способность. То есть они, секс такой сильный, крепкий. Вот. У них обычно много чего есть. И я как бы начал связывать одно с этим, с другим. И сказал, что если человек обижает людей своей властью, то у него вот эта сила, связанная с Марсом, начинает таять. И по факту, в результате вот этих обид, когда человек, который подчинен ему, он испытывает вот эти вот беспокойства, то в результате развивается импотенция. Потому что это все одна и та же энергия. Или ты защищаешь всех, и у тебя вот эта мужская природа увеличивает свою силу, или ты наоборот мучаешь всех, и мужская природа дает осечку. И знаете, как они начали меня слушать? У них поменялись лица. Они поняли, что это важная информация для них. То есть они до этого, я показывал вам, как они сидели. Вот так. Говори, уматывай. Или сваливай. Потом резко, вот когда они узнали об этой потенции, они вот так, вот, как Ленин в октябре. Начали слушать меня, все вместе. У них, у людей, которые управляют, у них коллективное мышление. Они раз, сразу все вот так. Вместе. Начали слушать. У нас 20 последних минут мы очень продуктивно поработали. То есть люди поняли, как надо жить. Не то, что у них такое представление, что милиционеры это плохие люди. Нет, не плохие. Нет образования. Нет образования, как им жить, что им делать. Что им надо людей защищать, а не мучить, не грабить. Нет образования об этом. Они поэтому несчастные люди. Часто спиваются. Есть статистика, что люди, которые занимаются в ГАИ, вот эти вот рыбалкой занимаются. Ловись рыбка большая и маленькая. Вот. Они часто спиваются, понимаете? Потому что они мучают людей. Они должны делать так, чтобы люди не разбивались. Они их мучают. В результате у них складываются вот эти отрицательные связи в сердце. И человек потом страдает от этой деятельности по факту. Почему? Потому что он не понимает, зачем она нужна, эта деятельность. Он думает для того, чтобы капусту собирать. И строить себе большой дом. Нет, она нужна для того, чтобы счастье испытывать. Вот в этом коренной вопрос ключевой. Зачем чем-то заниматься, понимаете? Современная культура считает, что чем-то заниматься надо для того, чтобы иметь больше денег. А древняя культура считала, что чем-то заниматься нужно для того, чтобы быть счастливым. Попытайтесь понять разницу в этих двух вещах. они прямо противоположные. В отличие от того, что нас учат современные фильмы вот эти вот, когда ходят такие вот люди, которые вроде бы очень счастливы. Потому что они постоянно думают о том, как побольше денег заработать. Надо думать о том, как ты свой долг выполняешь перед людьми. Когда ты будешь счастливым. Итак, вот эти люди, бизнесмены, их природа такая. Благотворительность – это сила, которая дает им быть счастливыми. И держать слово – это второе качество, которое дает им возможность быть успешными. Когда человек держит слово, он всегда имеет партнеров. Такие люди склонны к общению, бизнесмены, они могут нормально разговаривать, общаться. У них есть способность как бы привлекать к себе внимание. Они очень способны деликатно себя правильно вести, устанавливать отношения, дружить. Это их природное свойство. Они также знают, как извлекать прибыль из денег, это их тоже природное свойство. Они могут рассчитывать прибыль, могут коллекционировать, копить там и так далее. Они знают, как вкладывать деньги, как их брать там из оборота и так далее. Это их природные способности. Это не надо думать, что это можно как-то развить. Или есть это у человека, или нет. То есть это говорят, что вот эти четыре категории людей не меняются. Если человек родился ученым, он таким помрет. Родился правителем, таким помрет. И также родился бизнесменом, таким же и останется. Понимаете? Но проблема в том, что мы не знаем, кем родились. Это означает, что мы недоразвитые. Помните, я говорил, как развиваться? Мужчины через аскезы, через работу над собой и через работу. Вот если, допустим, мужчина не знает, кем ему работать, надо просто идти работать. Просто идти работать. Неважно кем, неважно какая зарплата. Важно, что если мужчина работает, значит он развивается как личность. Если дома сидит, не развивается. Все, точка. Женщине, чтобы развиваться, надо иметь отношения, близкие отношения, неважно с кем. Нет мужа, дружите с подружками, с родителями, устанавливайте отношения. Птичек кормите, там, жучку, внучку, там, детку, репку, всех любите. Вот, и будет развитие личности. И последний тип – это люди, у которых нижний центр разума очень активен, а средний стоит на втором месте. Это те люди, которые хотят в жизни достигнуть гармонии с этим миром. То есть нижний центр отвечает за самосохранение, за гармонию, за устойчивость жизни. Они хотят устойчивость жизни, устойчивую работу, чтобы их никто не третировал. Они хотят любимым делом заниматься. Они хотят приносить счастье своим трудом всем. И главное качество, два главных качества, которые приносят счастье, это первое качество, это любить труд, а не деньги. И второе качество – способность подчиняться старшим или начальству. Если они способны вот эти два качества иметь, они успешные. Нет, значит несчастные. Если такой человек, который имеет эту категорию, он меняет свое дело, свой творческий труд на деньги, он хочет больше денег иметь, меньше творчества с труда, он становится как ишак, просто пашет и все. У него нет ни счастья, ни любви в жизни, ничего. И второе, если такой человек не способен подчиняться, он постоянно спорит с начальством, то он тоже не может иметь места, где ему работать и жить. Будет постоянно мучиться в жизни. Итак, четыре конституции разума мы с вами объяснили. Не путайте это с конституциями чувств. Есть конституции чувств. Чувства — это щупальца ума. Есть пять чувств. Чувство слуха, чувство осязания, чувство зрения, чувство вкуса и чувство обоняния. Самое главное чувство – это чувство слуха. Оно связано с разумом. Оно меняет судьбу человека. Знание, переданное через звук, меняет судьбу. Чувство зрения связано с умом. По глазам можно определить человека, его характер. Поэтому, если ты хочешь с кем-то жить, смотри в глаза, изучай глаза человека. Глаза не нравятся, значит, ты не совместим с этим человеком. Но если ты хочешь понять, куда ты пойдешь с этим человеком вместе, тогда слушай его звук, голос. Потому что через голос можно понять разум человека. Когда рот открывает человек, все понятно, что за человек. Пока смотрит, непонятно. Понятно, да? То есть разум определяет наклонность и направленность человека. Это через звук определяется, через голос. Теперь дальше двигаемся вперед. Итак, чувственные конституции – описанные современными учеными. Это меланхолики, сангвиники, флегматики, холерики. Нас это не интересует сейчас. Это никак не связано с предназначением человека. Понятно, да? Есть конституции ума, умственные конституции людей. Умственные конституции можно разделить на две категории в целом, но их очень много по факту. Одни являются интроверты, то есть они как бы внутри все переваривают, а другие экстраверты, они стараются наружу свои эмоции выплескивать. Это деятельность ума, понятно, да? Ничего общего с работой не имеет опять, со специальностью. И конституции разума 4 я вам объяснил уже, вот о них мы сейчас и говорили. Не путайте также экстравертов и интровертов с другой категорией людей. Людей с внешним сознанием и с внутренним сознанием. Вот это вот то, что нам сейчас надо обсудить очень серьезно. Потому что веды говорят, если человек не переходит с внешнего сознания на внутреннее, он никогда не найдет себя в жизни вообще. У него нет шансов гармонии найти ни в семье, ни на работе, ни в отношениях, нигде. Что такое внешнее сознание? Объясняю. Внешнее сознание — это значит, что человек считает, что количество жилплощади, количество предметов, которые его окружают, марка машины, которая у него есть, количество денег, которые у него есть, определяет количество его счастья. Запомнили, да, что такое внешнее сознание? Внутреннее сознание означает, что количество теплых и нежных отношений, количество любви, количество верности, количество чистоты в отношениях, способность глубоко понимать близкого человека, способность развиваться, заниматься самосовершенствованием и способность глубоко понимать этот мир, есть в нем Бог или нет, есть в нем совесть или нет, означает внутреннюю жизнь или внутреннюю направленность человека. Веды говорят, только внутренне направленные люди могут быть счастливыми. Все остальные глубоко несчастны по своей природе. Потому что если в сердце нет счастья в глубине, которое зависит от отношений, понимаете, ум человека связывает с людьми. Если директор завода, допустим, давайте пример приведем. У кого есть в жизни человек, который вас не любит? Поднимите руку. Один человек всего. Вам легко жить, нет? Так, не очень. Вот представьте, вас не любит 100 человек. Вот один человек уже не любит, уже нелегко жить, а 100 человек, если не любит. Представьте, директор завода, который мучает 10 тысяч человек сразу. Ему все они не любят. Он будет счастлив? Нет в жизни. У него умственные связи с этими людьми отрицательные. И, допустим, 5 человек есть, с которым у него положительные связи. Он будет счастлив? Нет. Нет. А что вы спросите, а что, можно сделать так, чтобы директор завода сделал счастливым своих подчиненных? Вы спросите меня, что такое бывает, Олег Геннадьевич, вы что, откуда свалились? Хорошо, давайте проведем статистику. Бывает или нет? Конечно, это не часто бывает, но бывает или нет, сейчас разберемся. Поднимите руку, у кого начальник такой человек, что это вам бесконечное счастье приносит. Есть такие люди? Смотрите в зал. Видите, есть такие люди, оказывается. Хочется там работать, нет? Да. А если там зарплата будет меньше, вы уйдете? Нет. Все. Все очень просто решается. Вопросы кризиса предприятия решены очень легко. Если человек заботится о людях своей речью, он выполняет свои обязательства, пускай он платит не так много зарплаты, это зависит от возможностей предприятия. Но если он людей любит и честно себя ведет, не хапает, понимаете, капусту не хапает, а честно распределяет, пускай у него больше будет зарплаты, это нормально, но если он не хапает, честно распределяет, люди не бросят его, когда начнется кризис предприятия, они останутся, потому что они знают, с ним хорошо, а в другом месте будет хуже. Вот и все. Это называется счастье, то, что я сейчас говорю, счастье. А то, что ты закрутил мозги всем своим подчиненным и мучаешь их, и они мучают тебя на тонком плане, еще неизвестно, кто кого жрет. Ты их жрешь снаружи, они тебя жрут внутри. И знаете, от этого защититься невозможно. Вот, допустим, если есть человек какой-то рядом с вами, который вас не любит, вы хоть что сделаете, вот хоть что, а он вас не будет любить все равно. И вы не сможете никакими загонами сделать так, чтобы он любил. Есть только один способ, это попросить прощения и начать уважать его, относиться к нему по-человечески. Все. Больше нет никаких способов. И вот эта внутренняя жизнь является основой жизни человека. Если нет внутренней жизни, что, допустим, у директора завода происходит? Директор завода по факту сильная личность. Если бы он не был сильным, он не был бы директором завода. Сильный означает, у него сильный разум, сильная способность управлять ситуацией, сильное терпение, много энергии психической, гораздо больше, чем у его подчиненных у всех. Теперь смотрите, если сложить всю энергию всех подчиненных, то у него просто сил никаких нет с ними справиться, никаких психических. Понимаете, эти все подчиненные, когда недовольны, хоть каким бы он сильным ни был, что они делают с его психикой? Его психика входит в жуткое напряжение, он не может расслабиться. К чему это приводит, как вы думаете? Две вещи. Первое – инфаркт. Второе – инсульт. Это самое главное распространенное заболевание руководителей. Все. Он был нормальным человеком. Нормальным. Как все мы. Понимаете? Светлой памяти не будет о таком человеке. Не будет. Выпьют за него, за его здоровье. Жизнь у него была прожита зря, зря. Как о Суворове, о нем не вспомнят. Почему об этом говорю? Помер и все, и как бы пусть не вспоминают. Нет, мои хорошие. Я изучаю тонкое тело серьезно. Человек никуда не умирает. Тонкое тело остается. Когда грубое тело погибает, тонкое тело выходит из него, и оно живет дальше. Оно живет в тех отношениях, которые были. Оно идет в следующую жизнь, это факт, но отношения остаются. Или для человека эти отношения проклятием становятся в следующей жизни, или они становятся для него благословением. Одно из двух, как ты жил. Поэтому люди и хотят жить честно свою жизнь, они чувствуют, что в этом что-то есть. Правильно прожить, в этом что-то есть. И тогда помирать будет нормально. Понимаете, зачем, какая разница, как помирать, если нет следующей жизни? Нормально или ненормально? Помер, да и все, ненормально. Чего, какие проблемы? Зато жил хорошо. Проблема-то заключается в том, что ты не помер. Я изучаю эту тему серьезно. И мне в жизни довелось несколько раз увидеть этот момент. Я благодарен судьбе. Один раз я увидел, как мой один знакомый оставил тело. Я наблюдал, как тонкое тело выходит из грубого, как он себя чувствует там снаружи. Этот человек был священником, но он всю жизнь жил как монах. Это удивительная смерть. Вот. Второй случай я видел, когда... И он знал, куда он попал там, потому что он это изучал всю жизнь. Второй случай я видел, как человек валялся на дороге возле машины. Его оттуда вытащили. Вот, и он оставил тело, тело лежало на дороге, а тонкое тело в состоянии глубокого ужаса и непонимания, что произошло, висело сверху. Почему глубокого ужаса? Потому что ни хрена не изучал, что будет дальше, понимаете? Не интересовался этим вопросом, жил тупой жизнью, в которой только интересно то, что будет сейчас. Совесть свою не развивал, не изучал, как жить правильно, а просто вот нормально живем и все, что париться. Вот. И в этом состоянии все окажутся, никто не будет жить вечно в этом мире. Обязательно придет этот момент, когда мы выходим из тела. И люди часто очень сильно пугаются, потому что не понимают, что происходит. Происходит то, что... должно произойти. Тонкое тело остается без грубого, потом попадает в следующее тело. Понимаете? В следующем теле ты будешь получать наказание за то, что ты здесь делал. Поэтому и даже с аспекта будущей жизни человек должен жить внутренней жизнью. Не только с аспекта этой. Понимаете? Давайте немножко запредим материал, то, что мы с вами изучили. Первое, что есть психическое тело, оно имеет свое строение. Что человек рождается уже с определенной структурой разума. И эта структура разума означает, что если ему суждено, допустим, давать людям знания и учить других людей учиться, то это будет самая лучшая деятельность для него по факту. Конечно, он может заниматься торговлей, потому что это модно сейчас делать, или управлением, но в этом он не будет чувствовать счастливым себя. Понятно, да, о чем я говорю сейчас? Предназначение человека. Второе. Это то, что есть внутренняя жизнь и внешняя. И вся культура, в которой мы живем, цивилизация, культура, означает опыт, который мы получаем. Развитие нашего разума это означает. Направлено на внешнюю жизнь. Весь опыт, который идет с голубых телеэкранов, наших друзей, близких, знакомых, показывает нам, что именно надо стремиться к положению общества, к деньгам, к успеху вот в этому внешнему. И это будет давать глубокое удовлетворение внутреннее, глубокое счастье. Как описывают это веды? Вот смотрите, ну человек, допустим, накопил на эту машину, купил ее, машина крутая. Удовлетворение есть? Есть. Почему нет? Есть. Человек садится в машину, думает, блин, классно. Он едет, раз обогнал одного, второго. Классно. Так? У меня теперь вопрос. А долго это длится? 2 недели, вот есть опыт. Ну, может быть, если очень классная машина, полгода. Очень классно, если полгода. Потом человек привыкает просто. Это не классная машина, а нормальная. Не дай бог ее кто-нибудь зацепит, это вообще будет катастрофа. Потому что я на эту нормальную машину копил 5 лет. Пахал как ишак. А она все время стареет, это нормальная машина. Понимаете, стареет. То есть мы во что вложили свое счастье? В то, что, во-первых, надоест. Во-вторых, то, что может разбиться в любой момент. Я когда в детстве, у меня был случай, я прочитал в новостях, как человек копил, рассказ такой был, как человек копил на машину всю жизнь, так в те годы копили на всю жизнь. Потом он сел в эту машину, так как он ездить не мог, он ее разбил, и он умер от инфаркта, от разрыва сердца. Потому что он потерял цель своей жизни, самое дорогое в жизни он потерял. Понимаете, о чем я говорю? Нет сейчас? Я говорю о том, что мы вкладываем свою жизнь в железо, которое портится, стукается и надоедает. Вот ту же самую энергию можно было вложить в то, чтобы любить жену, воспитывать детей. Ведь, понимаете, энергии же определенное количество. Человек или туда вкладывает, на 3 работах работает, или он вкладывает во внутреннюю жизнь. Ну, конечно же, от машины счастье есть какое-то. Это факт. Но не такое же сильное, как от любви к жене и к детям. Эти вещи сравнивать совершенно нельзя. Вы скажете, а что, нельзя совмещать? Можно, но основная энергия все равно пойдет куда-то и затянет существо человека. Допустим, если энергия пошла в развитие, тогда работать будет больше человек, меньше уделять времени семье, меньше будет отдыхать, больше болеть, потому что силы кончаются, меньше следить за здоровьем, кушать он будет в перебежках. Почему? Потому что ему некогда кушать тоже. В отпуск все меньше будет ездить, потому что он поставил целью достаток. Результат какой? Сломанная жизнь. Все, вот такой результат. Веды описывают 4 стадии жизни такого человека. Первая стадия – вера в свой успех. Вторая стадия – сильное напряжение, которое характеризуется постепенным уменьшением количества свободного времени и постепенным увеличением количества долговых обязательств. Следите за развитием мысли. Потому что человек, к чему стремится, он должен вкладывать в это и должен просить у судьбы помощи. Помощь означает инвестиции. То есть много долгов, много работы, скованность в этом во всем, увеличение количества рабочего времени. Дальше, 3-я стадия – надрыв. Надрыв, потому что человек так не может долго жить, у него ломается здоровье или психика, или рвутся отношения. Потому что жена не может долго терпеть этого всего, человек работает. Дома бардак, дети не ухожены, с женой отношений нет. Результат, она думает, ну сколько я могу так жить? Я не могу. Она уходит от этого человека. И 4-я стадия какая? Депрессия, мои хорошие, депрессия. Вот это развитие по факту того человека, который поставил себе внешнее развитие как главную цель жизни. Теперь вы скажете, а что, Олег Геннадьевич, не развиваться, что ли? Вот теперь смотрите, я рассказываю, как это веды объясняют. Ничего, никаких проблем нет. Смотрите, мы вкладываем силы во внутреннюю жизнь. Означает, учимся молиться, учимся прощать, учимся просить прощения, учимся любить друг друга и учимся культивировать чистую светлую память о своем близком человеке. Как это сделать? Очень просто. Мы когда встретились друг с другом, Бог нам уже показал, какие мы. То есть Он самое лучшее в человеке показал тебе, когда ты Его встретил. Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Помните, да, о чем я говорю? То есть есть вот это чувство светлое, которое Бог дает не для того, чтобы балдеть вместе, а для того, чтобы запомнить, какой человек перед тобой стоит. Его чистое, светлое, что называется душой. Что такое душа? Это я. А что это значит? Это значит чистое, светлое, глубокое во мне. То, что приносит радость и счастье. Это к чему должен стремиться человек? Он должен видеть душу всегда, вот это чистое, светлое, светлую память в близком человеке должен видеть. Понимаете? Вот, на это надо тратить силы. Каждое утро человек должен садиться и молиться святому человеку, который является эталоном вот этого чистого и светлого. Надо с этим эталоном сконтактировать для того, чтобы эту силу правильного восприятия людей по своей жизни нести. Как начальнику сделать так, чтобы его подчиненные любили? Точно так же. Он сначала вкладывает в отношения со святостью силу свою, потом приходит на работу, ему прибегает забулдыжник, его какой-то там работник, там, и он ему по-человечески говорит: слушай, Василий, ты хочешь с нами работать-то или нет? По-доброму, да, ему говорит. Тут раз смотрит, у него глаза трезвеют, его любят. Энергия любви, она идет от святости, понимаете? Он сначала накопил как батарейка, а потом этому помощнику своему говорит. И тот раз такой: о, начальник-то хороший человек, у него совесть сразу начинает, он плачет. Говорит: простите меня, что я такой вот человек невежественный, пью на работе. Он говорит: да я тебя люблю, не волнуйся. Но если ты еще раз выпьешь, я тебя выгоню. Потому что у нас порядок нужен на работе, я не могу оставить это все, понимаешь? И он понимает, что его выгонят не потому, что его ненавидят, а потому, что так положено. И в результате этот человек начинает работать как надо, понимаете? Потому что он получил порцию любви. Таким образом, вот эта внутренняя жизнь, смотрите, это основа. Потому что когда человек развивает свой характер, вот допустим, вы начальник на работе, у вас подчиненные. Вот смотрите, самая главная проблема начальника в чем заключается? Некому управлять, некому заниматься развитием фирмы. Одни дебилы вокруг. Есть управляющий здесь, нет? Примите. Есть? Вы согласны со мной, нет? Что это одни дебилы? Кто не согласен с управляющим? Нет. Вы не согласны. А кто вокруг вас? Хорошие люди. Знаете почему? Потому что вы работаете над своим характером. Есть только одна причина, почему вокруг хорошие люди. Потому что если вы не работаете над своим характером, зачем хороший человек к вам придет? Чем он с вами делать-то рядом? Он придет к хорошему человеку, понимаете? В этом заключается идея. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что начальник смотрит, вот у меня есть подчиненный один, Василий Петрович, может быть образование-то у него не слишком такое крутое, но вот он... Человек-то хороший и дело свое знает. Дай-ка я его мастером поставлю. И он подходит к нему и говорит: слушай, давай как ты мастером у меня будешь работать. Он говорит: так у меня образования для этого не хватает. Ничего, мы тебя подучим. И знаете, как этот человек отвечает? Он говорит: если вы считаете, что так надо, значит давайте. Видите, хороший человек. Он не стремится к власти, он просто хочет служить, заботиться о старших. Его старший учит, он становится надежным человеком. Со временем он становится хорошим специалистом. Таков путь, понимаете? Теперь приходит такое фуфло к вам, 5 высших образований. Говорит: я... И он по факту, действительно, он получил много образования, он специалист. Специалист, классно он работает. Через месяц он говорит: вы видели, как я работал? Ну да, хорошо работал. Платить надо больше за такую работу. Ну хорошо, заплатили больше. Потом еще чуть-чуть побольше. Ну ладно, хорошо, потом успокоился вроде бы. А потом, когда у вас в фирме будет спад, он, занимающий очень высокое и нужное положение, свалит в первую очередь. И вы останетесь без серьезного специалиста, и у вас все начнет разваливаться. Почему? Потому что вы ставку сделали не на личность, а на образование этой личности. Вот и все, мои хорошие. Поэтому если человек внутренней жизнью не занимается, он отношений не строит, не будет у него развития. Александр Македонский, у него 40 тысяч всего в армии было. Он победил 300-тысячную армию противника. А Суворов, у него 50 тысяч было и победил 500-тысячную армию противника. Почему? Потому что у них, у этих двух правителей, были отношения со своими солдатами. Солдаты их любили больше своей жизни. А у Дария царя, который против Александра Македонского был, у него были с солдатами отношения, основанные на деньгах. Почему же у Александра Македонского-то не на деньгах? Потому что он внутреннюю жизнь развивал. Понимаете, вот этот голливудский фильм об Александре Македонском, вот этот «Ура!» там голубого какого-то показали. Я сразу начал летописи изучать, я не поверил в это. И увидел другого человека перед собой, который спал на сырой земле, который любил своих солдат, который никогда не давал им грабить народ и так далее. Это все описано в летописи об этом человеке. Его любили бесконечно, потому что он был развитой личностью, он молился перед каждым сражением. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Что внутренняя жизнь дает возможность человеку раскрыться как личности и дает ему статус в обществе. Некоторые думают, внутреннюю жизнь начнешь заниматься, останешься без штанов. Нет, все наоборот. Смотрите, есть два способа расти вверх. Один способ — просто туда лезть, через связи, через капусту, бабло, лезть туда вверх с тупым рылом и потом по-тупому там дальше со всеми общаться. Второй способ, вот, другой совсем. Развивать себя как личность. И те, кому надо, тебя увидят и будут продвигать вверх. Почему? Потому что такие люди нужны. У меня есть один знакомый, он в правительстве в России. Я когда с ним общался на эту тему, он поддерживает как бы эту точку зрения, серьезный такой человек. И он, когда мы с ним разговаривали, к нему позвонил старше как бы его рангом человек. Я увидел удивительную картину. Так как никого не было, кроме меня вокруг, у нас дружеские отношения, ему, в общем-то, нечего было показывать. Он встал, взял трубку и сказал: «Я вас слушаю, будет сделано. Спасибо за доверие». Понимаете, я увидел личность перед собой, которая способна выполнять свой долг, любит старших. Не говорю, что таких личностей много среди нас, в управлении, допустим, но такие личности испытывают счастье в своей деятельности, и те, кто находится рядом с ними, тоже испытывают счастье. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Я говорю о внутренней жизни, о развитии личности, которая дает возможность человеку само собой, естественным образом развиваться в социуме без всяких проблем. Почему? Потому что на что ты развился, столько людей к тебе придет. Вы знаете, интересная закономерность, не надо делать рекламу. Вот, допустим, мне не надо делать рекламу. Вот сколько я, насколько я способен вылечить людей, столько людей ко мне приходит. Это само собой. И работает там определенный механизм. Один человек говорит другому, и все. Все очень просто. Вот я летел сейчас в самолете к вам лекцию читать. Из Днепропетровска рано утром вылетел, сел в аэропорту, сижу, подходит ко мне, ну как, садится рядом девушка, открыв, включает телефон, так нажимает, и моя лекция звучит. Я ей говорю: интересно, такая раз, голос услышала, такая, там и там одинаково. Ну так мы с ней подружились. Это она дружила со мной гораздо больше. Я знал ее чуть позже, после этого. Это я к тому, что я вам очень благодарен всем на самом деле, что вот вы сюда пришли, я вам очень благодарен в своем сердце. Но не всегда могу вот ответить это вот так вот в близких отношениях. И спасибо. Спасибо. И я почувствовал счастье. Почему? Потому что я понял, что я не зря вот делаю вот это свое дело, честно, вот читал лекции, уже 20 лет это делаю, и все время честно. И У меня вот убежденность очень сильная, что это нормально работает система. Не обязательно вот это все искусственно делать. Развитие надо внутренне делать. Все будет нормально. Не надо беспокоиться, что у тебя ничего не получится. Женщина, которая, вот смотрите, я для девушек говорю, не надо ждать, когда ты замуж выйдешь. Не надо. Чем больше женщина ждет, тем больше она печалится. Она становится такой несчастной. Ой, ты дурочка моя, труба дурочка, да чего же исхудала фигурочка. Я заботами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Это из древнего, давнего такого мультфильма «Бременские музыканты». Она влюбилась и вот похудела такая, вся несчастная стала. Вот на такую девушку кто-нибудь посмотрит, нет? Замуж хочет. Никто не посмотрит, кому она нужна такая. Человек не должен быть скупым, он не должен желать результата своей жизни. Веды говорят, даже не помышляя о результате. Женщина, девушка должна просто стать девушкой. Она должна учиться любить, заботиться обо всех. Вот так вот. Как раскрывается природа? Тема нашей лекции такая сегодня. Одна девушка меня спрашивала, знакомая, когда я выйду замуж. Она была всегда вот такая несчастная. Я ей объяснил, что надо просто раскрыться как личность. Надо учиться быть женщиной, заботиться обо всех. Она говорит, а я дома люблю сидеть. Он говорит, это значит, что ты ленивая в этом вопросе, в женском. Женщина не должна дома любить сидеть, она должна любить заботиться обо всех. Она должна что-то делать для всех. Если дома нет кем заботиться, надо куда-то идти, там заботиться. То есть не надо сидеть дома одной. А я сижу дома одной, потому что я жду своего человека. Никогда не дождешься. Потому что ты не тем занимаешься, ты хочешь результата жизни, ты хочешь зарплаты, а не труда. Надо стремиться к труду, надо работать над собой, а не стремиться к зарплате. Я ей это объяснял. И в один раз я приехал в ее город, и я увидел, что она такая румяная, счастливая, такая веселая, и она такая помогала готовить там, ну знакомый человек мой, помогала готовить, и такая счастливая такая. Я говорю, что, замуж уже вышла? Она говорит, да я об этом забыла. О чем я там думать? Замуж там. Я, мне хорошо, у меня столько подружек сейчас. Я послушалась вас, Олег Геннадьевич. И мне так хорошо сейчас жить. Я смотрю, у нее щечки порозовели. Она такая красивая стала, румяная. Пухленькая такая, красивая. Супер. Думаете, только я один заметил? Нет, я хороший. Если роза, красивая роза растет посреди дороги, сколько она там прорастет? Быстро сорвут. А если вонючая колючка, несчастная такая, одинокая, быстро сорвут, нет? Никому она не нужна. Так и предназначение человека, понимаете? Если человек, вот мужчина должен развивать все мужские качества характера, он должен становиться настоящим человеком, понимаете? И дальше найдут его, его увидят, как только чуть-чуть развился, сразу увидят. А развитие личности не означает смотреть кино. Не означает сидеть перед телевизором вот так или в компьютерные игры играть. Это не означает это. Развитие человека – это не получать что-то себе, не получать, а отдавать. То есть развитие человека означает аскезу совершать, отдавать своей судьбе, рано вставать, делать зарядку, читать настрой, если ты неверующий человек, читать молитвы, если верующий, научиться найти себе идеал в жизни. Идеал движет человеком. Идеал лучше всего – это святой человек. Но даже если человек просто идеалом для него является какой-то, допустим, каратист, как я ехал по Риге, и там надпись была «Цой жив». Но это значит человек, который считает, что Цой жив, значит он тоже жив. Потому что человек должен во что-то верить, пусть хотя бы в Цоя.
Гитлера можно? Можно, только осторожно.
Если хочешь быть таким же усатым дураком, то верь в Гитлера. Понимаете, просто психопатом усатым, да, если хочешь быть. Просто поймите, что в кого ты веришь, таким ты и становишься. Веды говорят, если что значит вера, зачем вера, она нужна? Вера нужна для того, чтобы перенять разум человека. Если ты, допустим, в святого человека веришь, лучше всего в Бога верить, Бога. Что значит вера в святого человека? Это значит верить в того, кто в Бога верит, понимаете? То есть верить в того, кто может тебя к Богу привести, то есть нужен наставник в жизни. Лучше всего в святость верить. Почему? Потому что надо планку выше поднимать, выше. Конечно, можно верить в Ленина, и у Ленина было много хороших качеств по факту, характера. Вот и были люди, которые верили в Ленина, понимаете? Я вот верил в Ленина маленьким, когда был пионером. Мне это много дало. Я был решительным человеком, правдивым. Вот. У меня много качеств от Ленина как бы передалось. Но что-то я потом понял, что что-то не хватает в этом во всем. И видел вот эти вот его последователи, там, Дзержинский, там, все прочее. Они же люди очень сильные по факту. И время там какое было. Смотрите, песни какие были. Много в песнях души. Пускай они там революционные песни, но в них много души было. Почему? Потому что там есть вера. Люди куда-то шли, да? Наш паровоз вперед летит, кому не остановка. Другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка. Вот здесь, понимаете, какая-то осечка какая-то была. Я никак не мог понять, почему в руках винтовка, а не роза, допустим. Не любовь, а винтовка в руках. Бессмертие наших границ. Почему вот это вот именно должно быть там? Вот основой. Я никак не мог понять. Мне не было понимания. А потом я понял, что если у человека нет Бога в жизни, значит нет совести. Все. Значит будет какой-то такой вот... Будет стремление к чему-то фанатичному, какой-то фанатизм, демонизм будет в этом во всем. Концлагеря потом и так далее. Понимаете, это результат того, что совести нет, нет чистоты. Надо ставить веру свою, ставить выше. Почему я сейчас о вере говорю? А потому что человек не может себя развивать сам просто так.